Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом уведи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Во старе паке, во всех странах Святой Руси мир единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Мы с вами уже буквально на пороге Святой Великой Четыридесятницы, и в течение этого часа мы напомним вам святое житие и наставление двух известнейших старцев, подвижников нашего века, протоиерея Михаила Труханова и святого юродивого Гавриила Ургивадзе, самтаврийского чудотворца. Вначале это будет архивная запись, сделанная в свое время моей коллегой, преснопоминаемой монахиней Нонной Тамарой Москвичевой, которая много записывала отца Михаила Труханова. А затем мы услышим репортаж Елены Смирновой из храма Георгия Победоносца в Грузинах в день памяти обретения мощей святого Гавриила Ургивадзе. Человек поистине свободен тогда, когда живет праведно, живет по Божьи. Название одной из глав книги воспоминаний протоиерея Михаила Труханова звучит как наставление. И сегодня, в преддверии Святого Великого Поста, давайте послушаем нашу архивную запись, сделанную Тамарой Москвичевой, наставление отца Михаила на пост о покаянии.
А у нас ясно одно. Бог есть любовь. И никто не знает Бога, кроме как любовью. Любовью можно познавать только любовь. Другого нет средства. Значит, я могу, что называется, 7 пядей во лбу, но если у меня нет любви, я Бога не знаю. Бога не знаю, то я несчастнейший. Я даже смотрю так, ползет какая-то букашка. Думаю, Господи, ведь она выполняет свое назначение, которое ей дал Господь для бытия земного. А я почтен образом и подобием Божьим. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш, сказано. А я уклоняюсь. Куда? В страсти. Я отхожу от Христа Бога и порабощаюсь бесовщине. Начальник страсти – демон. Значит, я предался страсти. Гордости, винопитие, блуда. Даже простое курево и то уже есть страсть, которая... Я не могу отстать. А что, я никому беды не делаю. Да ты прежде никакого добра сделать не можешь, если ты порабощен какой-то страстью. Замечательный разговор происходит среди монашествующих. Богословский вопрос надо спросить, говорит, владыку. Да что, да он же курит. Ну разве он может такие вопросы разрешать? Слышите? Раз страсть есть, не ему богословским творить проповедь. Вот.
Батюшка, вот, видимо, есть такой грех, которому липнут потом уже и другие. Вот что из себя исторгнуть из своей грешной души, самое главное, какой гордыня. Такой грех?
Начало греха – гордость. Наши прародители были изгнаны из рая, из общения Божия через гордыню. Сами хотели на учению дьявольскому стать богами. И всякий грех, как сказано, начало греха – удаление от Бога – гордость.
То есть вот это я-я, все, любви не будет никакой.
Как лакмусовую бумажку, сразу определяет. Вы можете проверить, вот, если человек, вы знаете, я могу вот это, махните рукой, лучше не продолжайте разговоры с ним. Ну, вы посмотрите, где смирение, там святые, там Господь. Смирившийся, сам Христос смирил себя до смерти крестной. А если гордость, то, значит, наверняка уже начальник гордости, самодьявольщина и все то, что связано со злом, с нечистью. Поэтому особенно нужно, вот сейчас проповедуя и всех приводя к покаянию, нужно обратить внимание, что вот такой был сейчас причтен к лику святых уже архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Он говорит, только смиренный может, по-настоящему познав себя грешником, он может истинно покаяться. А пока у него нет смирения, какое там покаяние может?
Если человек ищет в себе духовника, это, говорят, трудно. Но человек имеет право присмотреться.
Игнатий Брянчанин, святитель, он говорит, наступает время, когда сами монастыри себя изживают, потому что нет творителей молитвы Иисусовой. И не будет ни старцев, ни тех руководителей духовных, у которых мы ищем определение генерального пути, так сказать, своей жизни. Поэтому руководствуйтесь Священным Писанием, канонами церковными и Писанием святых отцов. Не гоняйте сейчас вот непременно вот такого, непременно такого. Вы живите просто в церкви по ее уставам, по ее преданию, которое установлено в церкви времен апостольских. Не гоняйте, да знаменитые. Да вы прежде всего не оставляйте того, что вам дано. А дано нам все. Всякий, кто призовет имя Господне, спасет. Это сказано из пророка Иоиля и подтверждено у нас в деяниях апостольских. Так призывайте и спасайтесь. Чего спрашивается? Чего вам искать-то? Непременно от тот-то сказал. Пожалуйста, вот мы читаем святых отцов, мы вовсе не отрицаем. Да, полезно, полезно общаться с богоугодными людьми. Но нужно помнить, что даже у святых у нас сказано, что бывает личное мнение. Вот я с вами говорю, вы думаете, что я, значит, благодати говорю, благодатные слова. Но я подумал, что я уж лучше, чем Андрей. И у меня мгновенно Господь отнимает благодать, я дальше говорю. Вы фиксируете вот так вот. А на самом деле уже не благодатные слова из меня исходят. Это такая нежность. Благодать сравнивается с водою. Вот представьте, я в пригоршне несу воду. Чуть-чуть где-то дырочка, и все исчезло. И я безблагодатный остался. Вот я говорю, а вы меня фиксируете. А на самом деле уже я говорю без благодати. Жалкие мои слова, и часто Господь нас тоже. Чтобы мы не зарывались там вот своим носиком, Он нас смиряет. Значит, Он нам дает. Чуть-чуть только я возомнил, что я, и сразу долой. Почему и мы должны все время сами себя контролировать? Я вот какую-то писанину делаю. боюсь просто, чтобы что-то не проскользнуло от меня личного, чтобы не было ни одного слова хвалебного для меня личности, как писатель, а чтобы все только то, что служит к вразумлению, к совершенствованию того, кто будет читать. И поэтому приходится десятки раз перемарывать свою писанину. Вот сейчас там какие-то эти 8 книжонок, которые у меня-то вышли. Для меня там ценны как раз только одно. Те молитвы, которые там были продиктованы вот тех условиях, в которых я находился.
Какие?
Вот, скажем, я в собственных испражнениях валяюсь в бессознательном состоянии, пораженный пелагрой. А пелагра – это такое заболевание, обычно смертельный исход. Оно характеризует такое, ну, дистрофия – это всем понятно, истощение. Кожа шелушится, как рыбья чешуя. Это мы говорим, там, дерматит. Деменция, слабоумие. Причем слабоумие такое, когда вы забываете все. Тут можно еще говорить, что вот я забыл там тот такой. Не это. Я забываю, как пишутся буквы, как пишутся цифры, как зовут мою маму, как зовут моих, скажем, учителей или тех товарищей, с которыми я общался. Абсолютное отсутствие памяти. Я знал десяток псалмов наизусть, когда я попал, что они столь отдаленные. Но в том состоянии я ничего не знал. Я никаких молитв не знал. У меня осталось только по чувству, сознание, потребность молитвы. И вот тогда я, Боже, будь со мной. Вот это, Боже, будь со мной, я потом десятки лет, пока Господь опять как-то восстановил это все.
Вы говорите о годах вашего заключения, да?
Да, конечно. Я только хочу подчеркнуть, что наше состояние, в каком бы мы ни находились, у нас всегда должна быть устремленность к единению со Христом. Потому что всякий, кто призовет, повторяю, имя Господне спасется, вот и будем спасаться. Мы не помним официальных молитв. Хорошо молиться, там по молитвослову или по тем молитвам, которые к нам донесли с времен апостольских, там с времен Золотого века, там Василия Великого, Григория, Иоанна Златоуста. Но Иоанн Кронштадтский, видимо, пророчески сказал, Господу угодно и наш детский лепет, когда мы от своего сердца просто скажем ему, что вот мы нуждаемся в том-то, в том-то и в том-то. Пусть это не казистый, пусть это литературно неправильно построенная фраза, но это искренний вздох перед Богом. Господи, помоги мне, Господи, спаси меня. Это и важно. Вот я и говорю, для меня самым ценным как раз вот в этой писанине молитвы, которая мне напоминает о прошлом, я и до сих пор молюсь некоторыми молитвами. Ну, скажем, я помню, что Господь говорит, все, что вы будете просить у Отца Небесного, во имя Мое даст вам. Просите и получите. Помните такие слова? Так вот, я, значит, в тех местах вдруг задумался, что плохо мне, потому что у меня нет благодати Святого Духа. Тогда, Отче, во имя Господа нашего Иисуса Христа, не спасли на ней благодать Твою Пресвятого Духа, во славу Твою, аминь. Я этой молитвой до сих пор молюсь. Вот эти молитвы для меня, говорю, и ценные, потому что они продиктованы были теми условиями, когда я не скучал там. Там не давали скучать. Нашего брата, знаете, на каторге ведь все бывало. Но опять-таки Господь своей любовью промыслительно направлял нас так, все к нашему благу. И в этом наша радость и наше счастье быть христианином в любых условиях.
Но вот все, что происходит по грехам нашим.
Да кажется, еще пока не отменен от нас гнев Божий. За одно убийство святых душ, не видевших света, да какой же мы гнев-то на тебя навлекаем, Господи. Да тут надо всех прям потрясать и сказать, что вы мерзавцы, прости Господи, умоляйте же вы, что вы делаете? Вы думаете возрождать Россию, а сами что? Возрождение России, как и преображение мира, должно начаться с преображения самого себя. А преображение начинается от смиренного сознания своего недостоинства и с того вопля перед Богом, что «Господи, прости меня, прошлое мое, и укрепи меня, чтобы я в будущем не грешил. Вот будь со мною, как был с отцами нашими праведными». Вот так. Помоги вам.
И это должно быть содержанием, наверное, проповедей каждого слова, которое звучит в храмах в эти дни, да?
Я считаю, что сейчас, в наше время, ни одной проповеди не должно быть без призыва к покаянию. О чем бы мы ни говорили. Потому что все наше Священное Писание, все учения Отцов, они желают нам совершенствования. А совершенство немыслимо без покаяния. Без покаяния просто нет спасения, потому что мы все грешники, и грешники страшные. Так надо раньше, у нас есть грубое такое выражение, изблевать из себя все гнилое, зловонное, мерзкое, греховное, что все равно не переваривает наша душа. Душа сказана еще, помните, у Тертуллиана еще сказано, Она по природе христианка. Она тянется. Высшая часть души, дух человеческий, от дыхания Вседержителя, он тянется к тому источнику, от которого он получил. И поэтому душа никогда не бывает спокойна, пока она... Пока вот вы этот дух человеческий будете гасить плотскими страстями, вы его поработите, он уже вроде и не существует. И тут только расцвет. Радость в страстях мимолетная. Но концом радости, сказанной этой, греховная радость, всегда бывает печаль. Я не помню, кто-то из святых отцов даже заметил. Бокал радости, который вы выпиваете, погрязший в страсти, всегда на дне, говорит, дает вам горечь желчи. Вот что остается в душе от этих кратковременных радостей, тех, когда мы ищем их в страстях своих. Покурил и успокоился. Выпил до бесчестия. И никаких тебе совести, ничего лежу. Проснулся, совесть опять начинает. Давай опохмелиться. Это же выработанная техника, можно сказать, пребывания в страсти. А уж я не говорю там страсть гордыни, блуда, скажем, сребролюбия. Все эти страсти множество, и все они имеют источником одну – гордость. А почему я себе не могу позволить? Все, все в гордыне. Поэтому все это не должно иметь места. Отсекать гордыню. Наш святитель Василий Великий сказал, отсекайте величавость во всем у себя. В костюме, в постели, в установке, в трапезе, в разговоре, в походке. Во всем. Величавость всякую отсекай от себя. Потому что она не дает вам того, что... Со смиренными нужно идти. Помните, что мы идем за смирившим себя до смерти крестным Христом. И уж, конечно, если Он нам сказал, научитесь от меня кротости, я как кроток и смирен сердцем. Вот мы должны учиться у Него, по крайней мере, смирению. Смирению. Мы идем за Христом. Чего нам куда-то там? Даже вот, а что там, вот смотрите, там подрались кто-то. А зачем это мне? Вы знаете, я сейчас тоже не скажу вам. Кто-то из святых отцов даже заметил, что любопытство есть уже признак несмиренности души, проявление гордости. А вот я буду знать, а вы вот не знаете, а я вот... А зачем? Вы поставьте вопрос, а надо ли это тебе знать, раб Божий, если ты христианин? И сразу отпадет. Поэтому мы не просто должны, знаете, всю информацию ловить, растопырив уши. Не надо просто. Наоборот, вы, если вы видите, что слишком идет много информации, выключите его, на кой он вам? Я понимаю, может быть, передаете вы там что-нибудь христианское, еще мы можем послушать. Уж простите, ни одного лишнего текста Евангелия, они с вами всегда, где бы вы ни были, на крайнем севере, где вы в церковь не попадете, в больнице, где мало что бывает. Тексты Евангелия, какие-то отрывки уж мы обязаны знать с вами. Священномученик Игнатий Богоносец говорит, к Евангелию мы притекаем как к плоти Господа Иисуса Христа. Я читаю Евангелие, исполняю его, я как бы приобщаюсь уже к Христу. Чувствуете, какая высота и святость присутствует только Евангелию? Вот почему Евангелие нельзя не читать.
И выбирая чтиво себе, тоже надо быть очень разборчивым.
Очень, очень. Ну, ясно, что не читать, не принимать ту информацию, которая излишня в деле нашего спасения. Вот я говорю, в крайнем случае... Аннотацию, простите, о чем говорит в этой книге? Отложите, отбросьте, если она не дает вам ничего положительного для того, чтобы вы шествовали по христианскому пути спасительному. Зачем она вам?
Ну вот есть такие православные, которые только приходят в веру, говорят, а вот мне надо знать про адвентистов, еще какую-то секту, мусульманская вера мне вот интересна. Вот, наверное, все это неукрепленному человеку опасно?
Опасно. Тут только одно. Под прожектором православия нужно рассматривать всех этих инакомыслящих. Больше читать таких... Людей, как Иоанн Кронштадтский, как Феофан Затворник, как Игнатий Брянчанинов, возьмите. Ведь это такие, мы их не ценим, вроде они уж в последнее время. А на самом деле, это для нас, вот для меня, как священнослужителя. Возьмите нашего Серафима Саровского. Он у приходящих целовал руки. Почему? Потому что он выполнял завет Христов. А какой завет? Помните, в картине «Страшного суда», 25 глава из Евангелия Матфея, Христос говорит, все, что вы сделали ближнему, сделали мне. Значит, вы ко мне приходите. Я должен вас встретить, как встретил бы я самого Христа. И, разумеется, так же и выпроваживать буду, как самого Христа. Все наши отношения взаимные должны быть построены по этому высочайшему примеру. Как ко Христу. Могу я оклеветать, если я буду видеть в нем облик Христа? А я могу, скажем, у вас украсть, ударить. Могу я вас? Это страшно даже подумать, что я могу до этой низости докатиться. Это немыслимо. Вот почему апостол Иоанн Богослов и пишет: «А мы не можем грешить, потому что мы рождены от Бога, который есть любовь». Но он же пишет, Иоанн Богослов: «Нет человека без греха. Мы грешим и грешим тяжко, много грешим». Какие грехи? А вот грехи. Я никого не трогаю, вот сижу в одиночестве, скажем, но у меня есть плоть, я окружен миром, который лежит во зле, и наваждение дьявольские, бесовщины. Я могу быть соблазняем плотью, миром и дьяволом. Вот эти внутренние грехи, которые у меня непроизвольно, может быть, без моего желания даже, с ними я должен бороться. Чем? Молитвенно. Постом, молитвою, призыванием Христа Спасителя. Потому что бесовщина не терпит этого сладчайшего имени. Чтение Священного Писания, размышления о нем, подвиги, поклоны. А с такими грехами, сознательно, чтобы я у кого-то украл, кого-то обругал, кого-то там, скажем, ударил. Это немыслимо для христианина. Поэтому апостол и пишет: мы не можем грешить. Мы не можем вот такими грехами, которые сознательно делать. Но мы с теми, которые бессознательно в нас вскипают, мы должны сражаться молитвою и призыванием сладчайшего имени Христа Спасителя.
И за все благодарить Господа.
Всегда.
И за сегодняшний день, такой трудный, как говорят люди.
Нам вот сказано, всегда благодарите, непрестанно молитесь и всегда радуйтесь. Чего без молитвы? Все должно быть с любовью. И больше того сказано, все, что вы делаете, делайте как для Господа Христа Иисуса. Значит, я вот тут кое-как накаряпал. А если я буду знать и буду чувствовать, что моя писанина предназначена для того, чтобы и Христос ее прочел. Чувствуете, какая ответственность на всяком писаке. Я не только не должен, не только небрежно писать, но и написать то, о чем не стыдно было бы мне дать, чтобы прочел мою писанину сам Христос. Какая ответственность на всех вот этих авторов. Вам не приходилось читать мою статью одну об этом? «Объективная ложь сочинительской литературы», я ее назвал статью. Там, знаете, мы превозносим реалистов. А ведь это же ложь. Что такое реализм наш? Это описание дословное, или это точная картина, вот то, что есть в действительности. Как помните, на дне, там на пустыре актер повесился. Что это служит к совершенству? Корчежная игра, пьянка и прочее, прочее. А какая правда жизни? А правда жизни то, что изрек Господь по правде своей. Он сказал: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш. Вот это правда жизни. Почему Христос и говорит: ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Тогда все приложится вам. Вот мы сейчас в бедственном положении. У нас чего-то там не хватает. Чего-то маловато, что-то дорого дюже стоит. А мы, если будем искать Царство-то Божие, где царствует любовь, мы жить должны по правде. Стремиться к святости. А Христос что сказал, помните? Верующий в Меня, ядый мою плоть и пияй мою кровь, имеет жизнь вечную. Какая это жизнь вечная? Она одна. Вечной жизни нет другой, кроме святой, в Боге. Значит, я с этой секунды буду жить свято, в единении со Христом. Вот вам, я имею жизнь вечную. Вот это и правда, тогда Царство Божие. Туда мы не можем прийти по иному билету, кроме любви, в Царство Божие. По праведной жизни. Все, хватит вам, а то вы меня все будете записывать да записывать.
Батюшка.
Покаяние и молитва. Покаянная молитва и молитва о том, чтобы Господь был с нами. Вот все, что требуется от вас и от каждого христианина. Вот это вы им всем говорите. Говорите громко.
Спасибо, Господи, Батюшка. Ну, спасибо меня. Большое. Спасибо, Господи.
Это была запись из архивов радиостанции «Радонеж», сделанная в свое время нашим корреспондентом, приз напоминаемой уже ныне монахиней Нонной Тамарой Москвичевой. Да упокоит Господь и протоиерея Михаила, и монахиню Нонну в селениях праведных, и сотворит им вечную память.
Дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. И я приглашаю вас в храм Святого Георгия Победоносца на Грузинском подворье, где я записала репортаж В день памяти обретения святых мощей святого преподобно-исповедника Христа ради Юродивого Гавриила Ургебадзе, самтаврийского чудотворца, 22 февраля по обычаю в храме Георгия Победоносца на грузинском подворье был отслужен праздничный молебен с акафистом. Службу возглавлял настоятель храма, протоиерей Федор Кречетов. Он же сказал потом слово, а потом нас всех пригласили на встречу со знаменитым актером, режиссером, документалистом фильмов о чудесах православия с Давидом Георгом Биани. Часть его выступления вы также услышите в этой передаче.
Благодати Божие вместилище, исповедниче веры Христовой, вы вере и просиявы преподобный отче Гавриле, миром отверженный, юродцы прославлены, любовью Христовой пламеневы. Услыши нас, ближних твоих, запроси нам, Господь, ты грешения нас. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословному плану райского сождения, доблестный воине Христов, преподобный отче Гавриле, самтаврийский чудотворче, высоты добродетели достигнувый, мудрых превосходя разумом, и юродиве причудный, умоли владык общедержителя, да избавит нас греховного пленения, на теле вражей тяжких обстоят. Избранный, сосуде Божией благодати, источник чудес благоуханный, и вере и похвалу достачу днёче Гавриле, приносим ты ныне хвалебное пение. И же имей велеть дерзновение, как Господа, от всяких и над бед свободи, да с любовью зовем те. Радуйся, преподобный исповедниче Гавриле, Христа ради юродиви чудотворче. Буди житейской море избегнувы, уединение молитвы искавы, в обитель витанийскую пришел и си. При блажении отче Гавриле, дошконосными отцами наставляемый, прославляя Господа все жители, а в умилении сердце созывал и сему. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Слышавши жители, веря жизновение Твоим, громогласно имя Христово славите. Являхуся подвигу Твоему, Ты же посрамивший идольское поклонение кумиру, на крест страданий вошел и си. Прославляя подвиг Твой, преподобнее отче Гавриле, возглашаем Тесица.
Правда, кому сердце бездонистки, радуйся ревнителю подвигов и ночистки, радуйся церкви Христовой святое украшение, радуйся земли юридское воздаление, радуйся нищетою разумом.
Настоятель храма, протоиерей Федор Кречетов, сказал слово.
Грузинская церковь очень почитание мощей по разным причинам, из-за существования постоянных набегов мусульман, мощи всегда оставались в земле, потому что выкопать их мусульмане не удосужатся. Вот когда они лежат сверху, то нужно похитить их как некую ценность, поскольку они всегда лежат в таких ларцах, богато украшенных. То поэтому все мощи в Грузии в основном пребывают отсюда, то есть в могиле. Не изымают останки. Но вот за много сотен лет вот снова были подъяты именно мощи преподобного Гавриила. В нашем храме вот имеется его частица мощей, причем надо сказать, что это так сказать, не просто, значит, патриарх только по особому благословению дает эти частицы. Значит, это особенный момент, конечно, потому что он говорит, я хочу знать, где эти частицы находятся. То есть просто так, только по личному патриарху, и даже митрополит Иларион, когда просил у него, будущим, значит, председателем ОВЦС, он даже ему, так сказать, не сказал, нет, у нас такого обычая нет, чтобы делить мощи, то есть как бы во всех церквях как-то разделяют, на частички дробят, он говорит, нет, у нас не будет. Это вот частичка, которая сама отделилась просто сама, это частицы мощей, которые были отделились сами. Преподобный Гавриил, конечно, сегодня мы молились ему, и вот такое почитание его, святого человека, живущего совсем недавно. В этом году уже будет праздновать, значит, 30 лет со дня его смерти, то есть в 95-м году он умер 2 ноября, день его памяти. Так что приходите, молитесь. У нас, мы, конечно, служим тут, кроме Великого Поста, каждый вторник у нас есть молебен преподобного Гавриила в 6 часов вечера. Так, преподобный Гавриил, потому, так сказать, легко, ну, отчасти, можно сказать, саму такой диссонанс и фальшь советского строя, как противодействующего против религии, против Господа Иисуса Христа. Вот. Это проявилось в жизни святого Гавриила в чем? В том, что именно в 65-м году, когда на Пасху было специально в кафедральном соборе, в Сионском соборе, в Тбилиси, что-то подожгли, в общем, храм весь наполнился смрадом, и службу даже пасхальную невозможно было провести. То есть только под утро там рассеялся этот запах, потому что иначе вообще невозможно было там находиться. То есть сорвали самую главную, значит, пасхальную службу. Преподобный Гавриил это настолько уязвило, настолько безумие это вот все главное, то есть праздник сорвали, он, значит, вот предпринял такой удивительный поступок, что вот взял и, значит, зашел в горсовет. Ну, на горсовете висел большой портрет Ленина. И вот он сзади его облил керосином и поджег. Прямо в самом, из самого здания, изнутри, не снаружи он сделал это, изнутри. Да, и потом нашли его. Конечно, он был готов, на самом деле, к смерти. То есть он готовился, то есть понимая, что раз он такое совершит, то он наверняка будет расстрелян. То есть за такое полагался восстание против как главного символа советской власти от Ленина, то есть было бы расстрел. Но по молитвам Божьей Матери он был спасен, поселили его, как мы знаем, в сумасшедший дом, и он дальше вот тоже как-то вот понял, что быть верующим в этом мире возможно только вот изображая себя сумасшедшего. То есть здоровым, так сказать, здравомыслящим, спорить, с кем-то что-то доказывать бесполезно, и вот он стал, избрал такую очень трудный, на самом деле непростой путь юродства. И вот он в течение всей своей жизни, до самой смерти, вот, скрывал свои духовные дары, когда Господь ему помогал, открывал ему сердца людей, по молитве ему совершались чудеса, но сам он изображал себя сумасшедшего. Но те, кто знал его, как бы, особенно в последнее время, там, сказать, есть такая женщина одна, вот она написала эту книгу, Тивен Бекаури. Один Бог знает, кто такой Гавриил. То есть только один Бог действительно знает, понять и узнать все то, что все подвиги его, конечно, только один Бог знает. И вот она ходила последние 4 года, и она записала вот целую книгу, составила просто некая картина такого вот, на самом деле, совершенно уникального человека, личности и такого труднейшего подвига вот этого юродства, который вот невозможно ни скопировать, ни сделать ничего нельзя. Потому что он помогал людям и одновременно скрывал всю свою святость. Главное у него была задача скрыть свои благодатные дары Божьи. Потому что люди, как бы, ну, к сожалению, мы знаем, что вокруг Христа, но Христос это совершенный Бог и человек. Он как бы мог если можно сказать, выносить такое почитание людей, потому что люди очень много окружали Христа тоже. Мы должны понимать, что вот мы как бы в Евангелии как бы отражена только самая главная часть чудеса, но как вот там сказано, что окружала толпа, вот толпа окружила, и Господь говорит, кто прикоснулся ко мне? То есть толпа, одна женщина прикоснулась, говорит, ну все же толкают, все прикасаются. То есть получается вот тоже такая очень замечательная вещь, что прикасаться-то могут все, а получат исцеление совсем не все. Вот так мы не понимаем, потому что как вот эта женщина, она боялась, то есть она молилась и знала, что только мне надо прикоснуться, и вот сразу исцелюсь, и сразу она исцелилась. То есть нужна, необходима вера, а просто так прикасаться можно сколько угодно, но, к сожалению, толка не будет. Даже к самому Господу можно встречаться с Ним, видеть Его, ходить рядом с Ним, но так и не понять, что Господь хочет от нас. Поэтому это, конечно, поэтому очень важная задача у нас стоит всегда понять, что же Господь хочет вообще от человека. Для этого в первую очередь мы читаем Священное Писание. В первую очередь. Поэтому и мы знаем, что и начало его обращения, преподобный говорил, было с того, что он прочитал Евангелие. Хотя потом, так сказать, мама его испугалась, как бы и вот сожгла это Евангелие. Ну, то есть боясь, что как бы его не посадили за это, но все равно вот первое, с чего началось обращение, прочтение Святого Евангелия. Вот, поэтому наша задача есть в первую очередь читать Священное Писание и дальше вот прибегать, прикасаться, как вот сейчас вы будете подходить, прикладываться к иконе, там, к мощам. Но помните, что в первую очередь это требование от нас – это веры. Дай Бог нам тоже веровать, прикасаться, получать это благословение, и Господь нам поможет его молитвами, преподобным Гаврилом. Аминь.
И в этот же день в храме святого Георгия Победоносца в Грузинах состоялась встреча с известным актером театра и кино, режиссером-документалистом Давидом Георго Биани. Мы все помним его по главной роли в фильме «Покаяние». Но кроме этого фильма Давид играл и в других, но сейчас мы его знаем в большей степени как автор фильмов цикла «Для тех, кто от Бога». «Чудеса православия», «Явленные чудеса», «Неверие верующих», «Последователи Христа» и о преподобном Гаврииле Ургебадзе. Давид – известный миссионер, его жизнь полна и страданий, и счастья, и благодати от соприкосновения со многими святынями, можно сказать, по всему миру. Давид – духовное чадо Христа ради Еродивого, преподобного исповедника Гавриила Ургебадзе. Кроме того, он ездил к преподобному Паисию Святогорцу. И вот на этой встрече он также поделился с нами историями из грузинской святости, рассказал, конечно же, о преподобном Гаврииле Ургебадзе, самтаврийском чудотворце. Просим прощения за не очень качественный звук. Такой был звук в самом помещении, где выступал Давид.
Сегодня такой день, и, может быть, не все знаете, что вот 11 лет тому назад в старой столице Грузии Цхета, эта столица очень древняя столица, вы все знаете, где находится хитон Господа нашего Иисуса Христа, милость Ильи Пророка, в этом же храме. Там проповедовала святая равнопосланная Нина, просветительница Грузии. Она во сне получила грузовый крест из винограда Божьей Матери, та проснулась, рука уже явно сжала тот крест, который видела в видении. Сильно явно явилась Матерь Божия, святой Нина. И с этим крестом она осветила всю Грузию. Сначала вместе 22 девиц было с ним. И в Армении царь Трдат их всех истребил, мучил. Но промыслом Божьим Господь заставил святую Нину у живых. Она все это видела. И через озеро Паравани пошла Чавахетти в Грузию, дошел до города Цхета, и где ежевичные кусты были там. Жила несколько лет, подвязалась, молилась, видела, как грузини восходили на гору, где каци, гаи, какие-то страшные языческие в скобках боги, их истуканы стояли. Оттуда голосом, разными ложными чудесами, грузины думали, что это их бог, поклонялись, приносили жертву, и святая Лена видела этот ужас. И в один день, когда весь народ шел по этой горе, чтобы поклониться, она от всего сердца взмолилась Господу, и с неба такой сильный град, что истребил вот этих, всех этих истуканов. Потом уже, когда заболела царица Нана, она узнала, что есть какая-то девица, которая лечит. И приказала, пусть она придет ко мне и будет излечивать меня. Но святая Нина отказалась и сказала, пусть царица, если хочет излечиться, сама придет. Она вынуждена была прийти сама и молитвами, с прикасанием этого благодатного креста, о котором я хочу, чтобы вы тоже знали русский, потому что многие грузины об этом сегодня даже не знают. Потому что преподобный Гавриил говорил о кресте святой Нины. Вот что. Неужели никто не появится? Такой человек, который вовес в золоте поставит этого креста и поправить крылья его. В чем дело? Как это поправить крылья? Прежде сейчас в магазинах даже продается вот такими крыльями, да, вот так. То есть не так, а вот так. Знаете, да? Ну, сейчас мы подходим к этому рассказу. Откуда это все произошло? Разве Матерь Божья такой неправильный крест передала Нине? Гавриил говорил, на кресте не Нина умерла, а Господь Иисус Христос. То есть этим сказал, дал знать, что крест есть, то есть прямо вот так. И в старых фресках везде этот крест, как крест, они наклонны. Но вот что случилось. Когда Россия и Грузия соединились тогда-то, Георгиевским, после нескольких лет случилось так, что христиане захотели, чтобы у нас уже не было ни царя, ни патриарха. У нас не было сил, чтобы противостоять, видимо, всему этому. И народ остался без царя, без патриарха. Тогда русские взяли этот крест в России, и Гавриил говорил преподобный, что ну там нельзя ухожение, как должно сказать, нюхать. Уходили так, как надо, да, с этим крестом, потому что здесь было морозы, это там грузы, другая погода, и еще промысли, то, что вы уже потеряли царя и патриарха. Крест опустил свои крылья. Вот что показали тебе Господь. Ну, прошли годы. Сейчас что мешает грузина осуществить вот эту мечту преподобного Гавриила, что неужели никто не появится, который повез в золоте поставит этот крест, упрямит его линии. И то есть, что есть грузины перестанут на холмах ставить этот вот опущенными крыльями крест по всей Грузии. Это еще показывает, что наш народ пока что еще в духовном падении все-таки находится. Пока он ищет спасение свое еще в политике, и станет там в Америке президентом, кто там что-то станет, и потом с нами все будет хорошо. А надо искать спасение спасителя, действенным спасителя Иисуса Христа, который из-за наших грехов был на кресте, воскрес третий день по Писанию и всем верующим дал вот великую радость своего воскресения, и что нету ничего в жизни, выше Господа. Господа и все правится Господом Иисусом Христом. Никакой правитель на то на земле не в силах без Господа чего-то делать. А что делается или что делают по попущению Божьему или по воле Божьей или по промыслу Божьему.
После рассказа о том, что преподобный Гавриил Ургебадзе говорил, почему крылья у креста не но опущены, и что надо сделать для того, чтобы они опять стали горизонтальными, Давид начал рассказывать об обретении мощей святого преподобного исповедника Гавриила Ургебадзе.
Народ бегал от пророчества, что половина Грузии придет на мою могилу, то есть когда ее поставят. Вот это слово «люби» смиренно, половина. И так спросили, какой у тебя подвиг? Вся Грузия – половина России. Ну, что тут половина, да? Конечно, в России Россию молиться, я всегда всего мира тоже, но вот так смиренно можно говорить. Но столько народа было, столько, я даже армия, солдат, и весь свет обеднополнен. Перевели Тбилиси в храме, строить столько кафедральном соборе, и несколько месяцев. Представьте себе, дождь лили, какая бы ни была погода, народ нескончаемый был, этим сам Гаврилица, ушло и шло, отцу Гаврилу, то есть это невозможно описать, какие сцены там были вообще, да, с каким собой верой люди приходили. Так что вот сегодня прошло уже 11 лет после этого. Я имел такое счастье, в течение 8 лет знал отца Гавриила, ходил к нему. После того, когда ушел из фильма «Покаяние», и начали искать в Грузии, о чем причина нашей народы православной, почему так действуют. Мы так живем, как наши предки раньше жили. Все святая Билла Русь называлась у нас «Перелуза Божия Матери», ничего похожего. По нашим делам не ощущали. Все хвалили самого себя, хвалили то Ленина, потом он сжег его и спрашивал спичку патриарха, он извинился, зачем тебе спичка, потом все равно дал. И когда вот взрывались эти лампочки на фотографии огромную палату Ленина, он Господа призывал и славил его, что его надо славить Иисуса Христа на этого мертвую собаку, то есть. Лёд живой, вечно живший, вечно живой – это Господь. С боязнью, страха не имел вообще. Очень любил и своих врагов, и всех людей вообще. Каждым человеком так относится, что это человек о себе думает, что на раз со мной так относится, так любит, значит, меня больше всего любит, потому что такую любовь не ощущал ни дома, ни где на свете, ни от кого, потому что я в этом ошибаюсь, в хорошем смысле. Ну, конечно, он по-отдельности всех любит, своей неограниченной любовью, потому что одна женщина, которая сказала, ой, как я тебя люблю, отец Гавриил, он сказал, что меня любить это просто, а вот так любить других людей, это сложно. Это же из него же издевался прямо, как благодать. Он уже обогатворенный человеком, то есть по благодати. Он уже в Боге был. И Христа уже не надо было никому нам проповедовать о Христе. Мы уже знали, что Христос с этим человеком, он в нем находится. Он сделал великие чудеса. Когда кто-нибудь приходит к моей келье, я уже знаю все его прошлое и все его будущее. Я святой же это знал, я себя ощущал, я от него всегда великим интересом слушал и смотрел, как он действует и что он говорит с пришедшими разными людьми. Больной, не больной, здоровый, нездоровый, верующий, неверующий, не имело значения. Они все влюблялись в него, если он даже его похулил. Допустим, придет человек, он расскажет о себе аж не какие-то грехи, что до болоти дыбом можно было, что стояли. Он уходит, потом понимает, что это он по его грехам говорит. А там Келли думает, что ой, какой-то непонятный старец, столько нагрешили, мне еще рассказывают об этом. Не понимал, да? И оказывается, он когда уходил, когда открывалось ему это просветление, приходило и начинал каяться дорогой, что «О, это же все мои грехи перечислили, что я наделал». Поэтому они люди снова и снова приходили, приходили огромным утешением, и находили, а все были против него. Власти, церковные, всякие, правительственные, да, и народы тоже осмеивали, думали, что он алкаш, думали, что он сумасшедший. Он же это специально все делал, чтобы не хвалили его. Когда мы начинали душе говорить, что он великий святой, тут же сказал бы такое что-то, что сразу мы думали, что нет денег, он, значит, крестный человек, он себе смирял. Но когда посмотрели на себя, ты понимал, что эти глаза, этот человек, он все знает про тебя. Если кто-нибудь из вас в ад войдет, я ради вас спущусь там, и заберу голову. Сохраняйте любовь до конца и спасетесь. Вот наша главная задача сейчас в последние времена людей. Помните, была притча в Евангелии, что умные и неразумные деви, да, вот мудрые, там и мудрые, которых елея не хватало. И Господь закрыл дверь, отойдите от меня, не знаю, где ваши беззаконные. То есть в чем дело? Что значит это елея? Проведомый Гаврий нам объяснил, что он сказал, что на начальные века Иоанну Златоусту было дано такое, что он говорил, что добрыми делами надо спасать душу, много добрых цел, тело во славу Христа, если снискать спасение в Христе. А потом преподобному Серафиму в последние времена было открыто, что и благодать Духа Святого и вокруг вас тысячи спасутся. А не у Бога, Гавриилу, в самом последнем времени дано было объяснение этой притчи, что эти нерадивые девы, у которых не хватало елея, это елея, которой им не хватало. Это любовь не хватало. Они все делали на земле, да? Кто-то молился, кто-то постился, кто-то монахом, кто-то монахиней, кто-то женился, детей рожал и так далее. Все эти люди, которые не спаслись до этого, и закрылась для них дверь Царствия Небесного, это люди, которые все делали, только любовь не снискали на земле. Вот в чем беда. А Гавриил говорит, что я в своей жизни никогда плохого человека не встречал. Какой великий пример убедения, какими глазами смотреть на мир, на людей, только хорошего. А что он видел, особенно великим верующим и любящим, беспредельно Господа и людей, а не в них видел детей Божьих, искру благодати видел в них. И не только обобщенно видел тоже, и видел и духовными очами тоже, в каких состояниях находится. Но у всех есть эта искра Господа, у которого через крещение, у которого просто то, что поразили Господь. Господь всех любит, всех людей во всех религиях любит, и печется о всех. И если человек другой религии по 10 заповедей живет, их обязательно призовет к себе. Потому что на малом верни, на большом тоже верни окажется. А среди некоторых православных, Боже упаси, некоторые крещены по православному, а потом уходят в другие религии, не дай Бог, это уже погибель будет. И что не спасет уже? Если снова как-то чудо не покажется, скажи. Поэтому мы не можем сказать точно, кто спасется, кто не спасется. Мы должны заниматься. Нам дано это золото, православная вера, спасительная вера. Будем спасаться этим. И будем сохранить любовь до конца. И этим спасемся. Держимся православной веры. И кто будет иметь любовь в сердце и веру, все спасетесь, говорил. А кто только в голове будет иметь веру, ну, говори человеку, что я верую. И все, больше ничего не делает. Церковь не ходит, не причащается, грехи не исповедует. Добрые дела во славу Христа не делает. Только все равно делает, что его хвалили лично, допустим, да? Поэтому по плодам узнаваемо дерево. и должны иметь такие плоды, что во всем хвалить Христа Бога. В этом есть наше спасение. Если что-нибудь сделаете доброе дело, или заповедь, или что-нибудь, скажите, что вы ни к чему не грабы, что должны были сделать, то и сделали. То есть это такая у нас обязательство есть. Так и спасемся. Не надо кичиться, не надо. Поэтому преподобный Гавриил и все святые, которые призывали нас всегда к покаянию, добрыми делами, что занимались во славу Христа, любили друг друга, это новый знамет. Пусть от нас ничего не требуется. Любить друг друга, Бога в первую очередь, а потом друг друга. И все. Подражайте меня, говорит Господь, да? Я продукт и смирен сердцем. И потом мне говорили всей своей жизнью, делал так, чтобы мы любили Христа. Во всем Он давал вот направление такое. Всегда Христа видел, всегда про Него говорил. Он поминал Его, нам с нами говорил, как будто в первом веке Он прямо присутствовал на кресте, когда Его распинали, или когда Он воскрес, или всякие события в Евангелии Он рассказывал. Не так, что вот как-то вот холодно, да? Он как будто он там был и присутствовал. С такой эмоцией, и с плачем, и с радостью он все рассказывал. Потому что однажды говорит Параскева, что лежит несколько дней в больнице, и вдруг говорит Параскева, что сейчас недавно я вернулся из Иерусалима, говорит. А у Иерусалима Параскева противоречит. Целыми днями здесь я с собой ухаживаю, здесь лежишь в келье, еще говоришь, что прибыл из Иерусалима. Почему ты меня так это сказал? Я тебе говорю, что приехал, и дал, я был из Иерусалима. А сейчас иду в Шамнабадас монастырь, то есть Черная Бука. Монастырь Черная Бука, около Тбилиси. Ну ладно, раз там идешь, иди, и потом, когда вернешься, расскажи мне, что там видел. Параскева говорит ей. Проходит время. Параскева по своим делам ходит туда-сюда. Зашла к Элью, говорит, ты был ты в этом, в Шамнабадском монастыре? Да, был, недавно вернулся. И что там ты, что ты там видел? Ну, что там видел? Отец чьё сидит за трапезой. Считает, никак не досчитает, сколько у него монахов, послушников, до всех этих, которые там живут, да? Второй день приходит этот отец Чью, с Хэтом, Келли и Гаврилу. Они встречаются с любой друг друга, обижают. И отец Гаврил спрашивает, Параскева тоже там. Ну как ты, отец Чью, как у тебя в монастыре, какие дела? Ну что за дела, отец Гаврил? Считаюсь с утра до вечера, моих монахов, да, этих. Монахи этих особых, кто не знает, никак не досчитывали до конца. Это Параскева слушает. О, значит, вы правда были в Иерусалиме. И все на благодарю. То святые куда захотят, как Бог пошлет, туда и духом могли прибиваться. Представляете? Поэтому, когда его один греческий архимандрит с Афона сказал, что умоляю, отец говорит, приезжай к нам на Афоне, будь у нас, живи у нас, на руках будем тебя носить. Мой Афон и Иерусалим, это здесь говорит.
Дорогие друзья, вы прослушали репортаж с праздника, посвященного памяти обретения святых мощей преподобного исповедника Христа ради Юродивого Гавриила Ургибадзе, самтаврийского чудотворца. 22 февраля 2025 года я побывала на праздничном молебне с акафистом, посвященном этому святому, в храме Георгия Победоносца на Грузинском подворье и на встрече с известным актером, режиссером-документалистом Давидом Георгибиани, у которого также вышли фильмы, посвященные старцу Гавриилу, и к тому же он был его духовным чадом в течение 8 лет. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас, Господи, молитвами святого старца Гавриила Ургибадзе. Да послужит его подвиг и нам примером для спасения.